Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Сегодня 22 мая. Православные христиане с 28 апреля в течение 40 дней празднуют Светлую Пасху, Воскресение Христово, до праздника Вознесения Господня. Неделя восьмая после Пасхи – это уже будет День Святой Троицы, а предстоящее воскресенье, пятое после Пасхи, будет посвящено беседе Иисуса Христа с самарянкою. Евангелие описывает этот разговор. В лице самарянки церковь представляет нам образ грешницы, ищущей спасения и готовой услышать призывный глас Спасителя. Вот об этом и разных вопросах, связанных с верой, спасением, смыслом жизни, мы будем говорить сегодня. С нами будет... Вот в нашу студию должен подойти магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный приходы в Шотландии и Северной Ирландии, протоиерей Георгий Завершинский. Отец Георгий сегодня представит и свою новую книгу, которая называется «Пасхальный мотив». Вот что написано в предисловии книги. «Полноту радости возвращает человеку Пасха, дает ему смысл жизни. Христос пришел, чтобы совершить Пасху и самому стать Пасхой Господней. Человек отступил от Бога, Бог ждет его. Чем дальше удалишься от Бога, тем труднее возвратиться. Болезненный, мучительный путь, но его можно преодолеть, и тогда Пасха приобщит всех к воскресению Христа». Итак, мы будем говорить, как верить современному человеку, как преодолеть сомнения, как соотнести слова Евангелия и противоречия нашей жизни. Пожалуй, сомнения... Вот могут ли быть сомнения у верующего человека? Мать Тереза, святая католической церкви, писала: «Моя улыбка – большой покров, за которым скрывается масса боли. Окружающие думали, что вера, надежда и любовь переполняют меня, что близость к Богу и единая с Ним воля наполняют мое сердце, если бы они только знали». Друзья, вот уже в нашей студии отец Георгий. Отец Георгий, вот у меня к вам просьба стул поставить, вот как он был, чтобы вас было видно в камеру. Итак... Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. После встречи с архиереем прямо к вам в студию. Конечно, бывает, не сразу скажешь владыке, чтобы он отпустил для того, чтобы попасть на вовремя на программу радио Теос. Все, слава Богу, совершилось, и я с новой книгой здесь у вас.
Отец Георгий, я уже сказала, что предстоящее воскресенье в церковных храмах в это воскресенье будут вспоминать беседу нашего Господа Иисуса Христа с самарянкой у колодца. Есть такой евангельский эпизод, и он значительный. Думается, что та история, она перекликается и с темой вашей книги.
Тема книги – пасхальный мотив, который звучит именно как любимая, дорогая сердцу мелодия, приходит невесть откуда, как Дух Божий, и невесть куда уходит. Чтобы эта мелодия удержалась у нас, как вода, текущая в вечности, которой говорит Христос самарянке, что «я дам тебе воду», которая сделается в тебе источником. И можно ли поверить, обратим на это внимание, Ирина, дорогие братья и сестры, кто с нами сейчас, можно ли поверить в том, что в человека изнутри источник вечной жизни, истекает Слово Божие. Мы говорим, общаемся, обмениваемся тем, что мы узнали, к чему поверили, что стало частью опыта нашего духовного, опыта жизненного. И вот об этом книжка «Пасхальный мотив», который звучит тогда, когда мы, радуемся тому, что подобно тому, как женщина, которая объявила жителям города, что вот, он мне сказал все, что было со мной. А Господь ей сказал про ее пять мужей. Ну, исторически это могли быть народы, с которыми народ Израиля пытался, так сказать, заключить нечто вроде союза, как уподобляя это брачному союзу, и не получилось. Вот. Ну, вот в этом смысле, ну, конечно, такая, может быть, аллегория, некоторые, но в принципе, конечно, Христос зрит душу каждого человека. Он не видит грех, потому что он не причастен к греху, но он видит состояние души, ее скорби, болезни, страдания, и готов как врач исцелить ее, как он исцелил многих, в том числе расслабленного, о котором чтение было в прошлое воскресенье. Ну вот теперь мы говорим о самарянке.
Отец Георгий, вы говорите, что вот Господь, он видит душу человека, и вот самарянка, вместе с которой оказался Господь около колодца, вот он видел ее душу, и вот этот разговор состоялся не случайно, она была готова.
Ну, она-то...
Будучи грешницей, но она была готова к спасению.
Ну, так никто не может сказать, готов ли он или готов ли кто-то другой. Но Христос приобщает нас к этому. Когда мы... Вот, ну, как... Я привожу этот пример очень легкий и естественный. Вот как младенчик протягивает... Или ребеночек протягивает ручку родителям. «Ведите меня туда, куда вы считаете нужным. Я доверяю вам. Я вверяю вам себя». Вот так, если мы с таким доверием обращаемся, идем, протягиваем руку Христу, то, конечно, он нас ведет к спасению. Но само по себе, ну, кто готов? Самарянка не была готова, конечно. Она не понимала. Более того, ее вопрос был естественный. Как ты, иудей, можешь со мной, самарянкой, общаться? Да и ученики удивились. Они, прежде чем отлучиться в город, они видели, что он говорит с самарянкой. А самарянин для иудея был хуже врага.
Это хуже были смешанные евреи с язычниками.
Нет, там колено, которые отделились, колено от Иуды. Одно колено Иуды только осталось... И Иерусалим с ними остался. Остальные колена отделились. Помните, когда Равам, царство, северное царство, и южное вот разделение произошло. Трагедия, конечно, для народа израильского. И более того, там на горе Хорозин или Горизим они построили место для поклонения. А кому они поклонялись, если Бог-то один, и есть храм иерусалимский для почитания, поклонения Богу? А вот самаряне вот кланялись там. И, в общем, они, их традиции, их вера была похожа на иудейскую, но как бы была ее обратной стороной, противоположностью. Поэтому иудею категорически запрещалось каким-то образом вступать.
Ну, вот, кстати, самарянка и уточняла у Господа, когда она уже поняла, кто перед ней, чья вера более правильная.
Ну да, да, ну Христос говорит, да, вы поклоняетесь на горе сей, а иудеи в Иерусалиме, а Отец, говорит Христос, ищет поклонников в духе и истине. Вот это игла, это и есть как бы квинтэссенция беседы. И вообще,
что вот неправильно искать место, где нужно поклоняться Богу.
А в окончательном смысле слова, конечно, нет. Но место-то есть у нас, мы храмы строим, у нас есть дома, где мы живем, да, это, конечно, небесное обиталище. Но мы ищем небесные обители, а она не имеет пространства и времени таких, которые мы имеем. То есть мы там, ну, кто-то живет в Москве, вот я, допустим, прилетел ночью из Дублина, вот там живу и проповедую, и там совершаю служение. Поэтому у нас есть определенное место и дом, и церковь, конечно, тоже как дом Божий есть. Был Иерусалимский храм, теперь у нас есть множество храмов христианских, православных, католических, протестантских, ну, разные общины и существуют. Поэтому это да. Но искать окончательно как место, вот я пришел в храм, зашел, двери за мной затворились, и все. Вот это, конечно, будет недостаточно. Именно в храме Господь ищет почитание, или вне храма, где мы оказались волей судьбы, ищет почитание в духе и истине. Истина – Слово Божие, то есть то, что мы разумом воспринимаем, а дух – это то, что изначально дано человеку как присутствие или способность воспринимать Божьего Духа, Духа присутствия, ну, вот как мы говорим, третьей ипостаси Троицы, ипостасной встречи с Богом.
Вот это все-таки вот Дух где присутствует? Где двое или трое во имя Иисуса Христа?
Ну,
это же не просто стены храма.
Нет, начаток духа дан человеку, всякому. И пустынники, Вот Мария Египетская 38 лет там в пустыне молилась одна, и она, Бог ее слышал, она общалась с Богом. Там больше рядом никого не было, двоих-троих с ней не было. Но когда бывает литургия, так тогда исполняется вот это в присутствии других, второго, третьего, пятого, десятого, тысячного, миллионного, не знаю, сколько соберется на литургию людей когда-нибудь в будущем. Итак, Дух Божий, начаток Духа дан каждому человеку, чтобы распознавать, смотреть, наблюдать за собой. Смотрите, какого вы Духа, говорит апостол Павел. И вот Дух, он неописуем, его нельзя рационально воспринять. А веру рационально мы воспринимаем, мы передаем ее, мы пишем книги, есть Евангелие, которое мы читаем, объясняем, толкуем, проповедуем, есть богослужебная практика и молитвы, которые мы возносим словесно, и, конечно, это есть та истина, которую мы почитаем, как вот вместе с Духом Единым мы почитаем как единую истину, говорящую о Боге.
То есть вот в истине, если подытожить, отец Георгий, вот в истине служите Богу,
обращаться. В духе и истине, да, поклонников ищет. Потому что дух, в общем, дух усыновления. Если мы к Богу обращаемся, Отче, Бог, Отец, то, значит, себя мы ощущаем или должны ощущать детьми Божьими, то есть причастными ему в том духе, в том родстве духовном, которое имеет в себе Христос. Ну, вот это и в этом и есть смысл.
Отец Георгий, вот еще об этом эпизоде, о беседе самарянки со Христом. Она поняла, кто перед ней, потому что Христос рассказал ей о ней самой, о ее жизни.
Но, вы знаете, этим Христос задевает, зацепляет человека, с которым он ведет беседу или диалог. Подобно, помните, Нафанаил, который к нему шел, чтобы ему сказали, иди и смотри, посмотри. Он идет, и Христос говорит, вот подлинный израильтянин, которому нет лукавства. Откуда он знает, что израильтянин? Он ему пророчествует, что он, а вот раньше, чем ты пришел сюда, я видел тебя стоящего под смоковницей. Вот пророчество, говорит, и тем поражает Нафанаила. Самарянку поражает тем, что он говорит, я знаю, что у тебя было 5 мужей, и тот, который теперь, не муж тебе. Вот он поражает таким правительством, пророчеством. Но не это главное. Это как бы первый шаг, первое движение Бога навстречу человеку и ответа человека Богу. Человек поражен. Человек в полном, таком духовном, что ли, восторге, потому что кто это? Он знает про меня все. И женщина идет в город, говорит, вот он, посмотрите, не он ли Христос? Он сказал мне все, что я сделала, все, что было в жизни. Откуда он знает? Она первый раз его видит. И вот это восхищает, конечно, ее. И пророчество это важную роль играло. Как мы говорим обычно в курсах богословских, таких догматических или апологетических курсах, говорят, что да, пророчества исполнились, теперь Христос явился, теперь нам остается верить на то, что пророчества сбылись, и вроде бы уже нет необходимости произносить какие-то слова, которые бы воспринимались с таким восторгом, чтобы поверить. У нас все есть. Но в действительности, да, и все-таки пророчества не сразу прекратились. Были в первых общинах христианских пророки. Иногда мы говорим о пророчествах и теперь. Но, в общем, главное пророчество для нас Христос.
Отец Георгий, вот чтобы как-то сопоставить нас, вот сегодня живущих людей, с самарянкой, которая тогда видела Христа, с ним разговаривала, сегодня человек, доказательством того, что у него произошла встреча, соприкосновение с Господом, это вероятно то, что он вдруг видит свои грехи, видит, что в его жизни не так, некое прозрение.
Конечно. И когда мы пришли откуда-то, у нас был дождь, ливень, как вот сегодня в Москве, где-то в грязной одежде, может быть, в мокрой одежде. Потом переоделись, приняли душу, очистились. Мы видим, одежда грязная, вот она лежит. Конечно, мы теперь понимаем. А когда шли под дождем и по какой-то проселочной дороге грязной, то мы этого даже не замечали, быстрее бы дойти. Поэтому, конечно, видим грех. То, что сзади осталось, но его теперь с нами нет. Когда Христос открывается человеку, то и открывается только тогда, когда человек свободен от греха, так же, как и сам Христос. Подобное познается подобным, говорили древние. И если мы пребываем с грехом, если мы посвящены греху, мы не видим Христа, мы с ним не встречаемся. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, видение греха наступает, но как не принадлежащего мне, как прошлого, как уже того состояния, которое мне чуждо и неприятно.
Отец Георгий, вы принесли с собой новую вашу книгу. Она уже вышла, ее можно будет приобрести и прочитать.
А книга вышла уже некоторое время назад, как раз к Пасхе. Называется она «Пасхальный мотив». И вот мотив, о котором я тоже сегодня уже сказал, ну, знаете, как какая-то мелодия, может быть, из детства, из юности к нам пришла, но любимая. Ну, вот мы вспоминаем ее, нам в душе делается радостно, светло, хочется напевать эту мелодию. Ну, вот что-то подобное с пасхальным мотивом. Ну, не обязательно посмотреть точно те песнопения, которые повторяются многократно на Пасху. Не обязательно это. Может быть, другой мотив. Но сам как бы взгляд на воздействие пасхальное, как воздействие любимого мотива. Вот это любимое, дорогое, радостное, светлое, чистое состояние есть состояние Пасхи или состояние близости, пребывания в Пасхе. Ну, вот эта книжка, она, в общем, хороша тем, что можно... «Пасхальный мотив» выпустила издательство «Новое небо», замечательно издано, небольшие и коротенькие такие эссе с эпиграфами, и можно открыть вот на произвольной странице, вот я могу даже так вот, не загадывая ничего, на произвольной странице открываю и попадаю на некоторый рассказик небольшой или эссе, вот кратенько несколько зачитаю, называется так, в кавычках, «В долгах, как в шелках». И речь пойдет о ростовщичестве, отношении христианства к ростовщичеству. И вот эпиграф такой, что да, известно с древнейших времен ростовщичества, когда появились деньги, первые суды давали, возвращали натурой, например, зерном или скотом. Не исключено, что идея роста суды появилась из практики. Например, когда взятого в суду теленка возвращали с естественным приростом. Вот такая интересная идея. И вот рассказ такой живой, общение, диалоги. Ты знаешь, сколько он мне должен? Да что ты говоришь? Были друзьями. Хотел помочь ему устроиться в жизнь. Он переехал на работу, пока не устроился, попросил: дай взаймы. И ты помог? Я дал. Он обещал вернуть долг через месяц. Но прошло уже 3 месяца от него. Ни слуху, ни духу. Увы, такая ситуация нередко происходит в жизни. Всякий кому-то должен, и кто-то должен ему. Родители должны детям, дети родителям, женам, мужьям, мужья своим женам. Растущие компании, чьи бренды известны на весь мир, должны своим вкладчикам. Даже страны находятся в долгах, и самая богатая из них, Соединенные Штаты Америки, имеет самый большой государственный долг. Все в долгах, как в шелках. Ну, я не буду продолжать это чтение, или, может быть, еще вернемся. Ну, вот такая тема, допустим, понимаете?
Вот, как Серафим Саровский святой говорил, всяк пред всеми всегда виноват. Вот как-то мы все связаны.
Ну да, он говорил о стяжании тоже, о накоплении благодати Божией. То есть это, конечно, естественно, пронизывает нашу жизнь, вот денежные отношения тут. Я сейчас не концентрируюсь на этой определенной теме, просто я хочу показать, что вот эти небольшие эссе посвящены какой-то теме, или светской, или духовной, или общежитейской какой-то теме, проблеме, на которую взгляд, ну, сквозь призму, скажем так, вот Евангелие, Пасхи, веры в Бога, отношения с людьми, им восприятие жизни как таковой, как бы глазами Божьими. Вот возможно ли такое?
Ну,
вот
кто... Но вопрос вообще интересный, который вы затронули.
Да,
поподробнее потом поговорим.
Так что рекомендую «Пасхальный мотив», доступно, знаю, что на «Остров книг», «Православное слово», «Читай город», такие вот мощнейшие сайты, системы книжного на «Зерна.ру», ну, в общем, везде, где такие книги появляются, она есть.
Отец Георгий, и вот один из вопросов вашей книги – это сомнения в вере. Вот могут ли быть сомнения у верующего человека? Вот перед вашим приходом я уже начинала читать высказывание из писем матери Терезы, это святая католическая церковь. Вот я еще прочитаю из письма отрывок. «Ввергнутые в ад обречены на вечные муки, потому что они потеряли Бога. В своей душе я чувствую чудовищную боль подобной утраты. Мне кажется, что я не нужна Богу, что Бог – это не Бог, и что в действительности Его не существует». Вот такой отрывок глубоко верующего человека, который является примером для нас.
Ну, знаете, Ирина, я люблю житейский пример. Вот мы покушали, сыты, довольны, рады, счастливы, но проходит время, опять голод подступает. Если не поесть вовремя, так будет тяжеловато, трудно дальше жить и работать. Вообще как-то мысли все вот возвращаться, как бы покушать. Понимаете, ну, духовный голод испытывает всякий человек. Но не бывает такого в этой жизни, чтобы вот, как вы говорите, ну, вот святой или святая. Ну, значит, святой всегда все. Значит, уже никаких изменений, ничего не бывает. Нет. Ну, конечно, состояние святости и определенного такого просветления и близости к Богу достигают особым подвигом люди. Вот, ну, наверное, Тереза, мать Тереза, простите, святая Тереза, не знаю, мало или о ком мы вели речь, или, допустим, святые, конечно, святые православной церкви. И, ну, понимаете, святость...
Нет, это Калькутская.
А, Калькутская, мать Тереза, да-да, мать Тереза Калькутская, да-да. Ну, вот, ну, она не так давно, кстати говоря, канонизирована была. И, кстати говоря, тоже там какие-то были споры и сомнения на этот счет. Ну, ничего, все это пройдет. Итак, святость, она, конечно, приходит, достигает человека. И преподобный, допустим, Силуан Афонский писал, что он искал Бога, стяжал и не обретал, пока не дошел до определенной истощания, как он говорит. Вот, ну, все, Господи, ты неумолим, сказал он. И тогда ему Христос явился. И благодать Божия больше не оставляла его, говорит Силуан о себе. Ну, вот, но это не значит, что человек в жизни не принял... Он не принял ни одного помысла, да, но помыслы приходили, соприкасались, понимаете? Вот это тоже момент. Момент такой, что мы должны осознавать, что святость отдается от Христа. Настолько, насколько мы с Христом, помыслы нас не одолевают, и мы их отражаем. А как только душа человеческая лишается близости с Христом, то помыслы овладевают, ну так, обманом, хитростью, давлением, силой, угрозой, как каким-то, не знаю, шантажом каким-то таким духовным. Но достигают нас, и мы, бывает, падаем, искушаемся вот этими вещами. Да, пожалуйста.
Отец Георгий, я хочу прочитать уже вопрос, который нам поступил от Александры. Скажите, пожалуйста, как мне быть с таким сомнением, когда приступаю к причастию, думаю, а может быть, святые дары тела и крови Христовых есть простое вино и хлеб?
Ну, знаете, Александра, мысли, вот они лукавы, как говорят. Вот начинаем думать о чем-то, даже о самом хорошем, или даже о самом правильном. И вот начинает нас это терзать. И избавиться сами не можем. И вот вы, видимо, попали на этот крючок. Избавиться сами от этого не можете. Прошу вас, молитесь Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Это называется Иисусова молитва, которая вам поможет в любой ситуации, а особенно касается вот этой искусительной мысли, вот от, как бы отразить ее, не соприкасаться с ней, не собеседовать с ней. Ну, понимаете, исследование физико-химическое покажет, что да, хлеб и вино. Но ведь, понимаете, мы когда вкушаем их, они растворяются в нас, а мы-то с вами, вы, Александр, если вы причащаетесь, и я, как священнослужитель, Ирина, каждый в своем там роде, в своей общине, мы соприкасаемся с тайной, тайной жизни. Жизнь-то продолжается, этот хлеб и вино растворились в нас и стали жизнью живущей. И верою нашей мы верим во Христа, мы приобщаемся жизни Христовой. Потому, как апостол говорит, повторим его слова, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вы понимаете, вот это поможет вам. Ну, вот я вам совет дал, читайте Иисусову молитву, постарайтесь не собеседовать с этим помыслом, который препятствует вашему причащению. Вот, не соглашайтесь, не принимайте его, не будьте послушными вот, искусительным мыслям, а будьте послушны Господу.
Отец Георгий, прочитаю от Сергея Андреевича. Так, слушатель пишет о том, что он сомневается в загробной жизни. Так, я вот здесь просто сокращаю.
Сергей Андреевич, ну-ка, всякий из нас сомневается. А кто же такой загробная жизнь? Там никто, никто оттуда не возвращался, никто не может рассказать, как там, есть ли она вообще или нет, и как там, что происходит. Одно только мы знаем, что Христос воскрес. Вот это нам известно. Ну, понимаете?
Отец Георгий, вот можно я уточню? Вот на ваш взгляд, мы должны стараться быть хорошими, правильными перед Богом и перед людьми, вот надеясь на хорошее будущее в загробной жизни?
Ну, это будущее начинается здесь, сейчас. Как вы говорите, правильность и хорошее поведение, добрые хорошие манеры и хорошая вера. Но это есть начало жизни, согласие с тем, чтобы быть Богом. И поймите, опять-таки, простой житейский пример. Вот вы живете с соседом или соседкой. Ну вот, ну не могу я, неприятно мне с ней или с ним. Ну тяжело. Только представьте, и это переходит в вечность. Каково вам будет с тем, с кем и здесь-то едва-едва уживались, так терпели, ждали, что когда же наконец-то кончится, чтобы мы разъехались по разным углам. Понимаете? И представьте, это переходит в вечность. И ничего другого не будет. Вот те самые люди, с которыми нам не удалось примириться, будут с нами вечно. Вот это и называется, это и есть, по сути дела, ад. Для души, которая не согласилась, не смирилась, не приняла другого человека, как посланного Господом. Вот понимаете? Поэтому загробная жизнь, она... Ну, так это называют, загробная, гроб. Само слово не очень приятное. Скажем так, вечная жизнь. Что такое вечная жизнь? В вечном согласии, в вечном мире, в вечной любви. Они только вечны. А разногласия, вражда, ненависть, они конечны. Слава Богу, потому что Бог не соприкасается с ними, а Бог есть любовь. И поэтому, вот отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что вот постепенно устремляя, преуготавливая свое сердце, свою душу к вечности, которая протекает в радостном, светлом, мирном сопребывании с другими людьми и со Христом, который и есть для нас другие люди. Как мы увидим Христа? Его внешность изменилась кардинально. После воскресения его не узнавали. Самые близкие ученики, даже Мария Магдалина не узнала его, думала, что садовник. Поэтому мы не сможем указать и показать, вот он или она, и здесь, или там Христос. Так и сам Христос говорит. Если вам скажут, вот он здесь, вот он там, вот он в подведенных комнатах, не верьте. Появление Христа будет как молния, как с востока на запад. Охватит всех, все пронизаны будут. И вот если это доставляет радость, согласие, соучастие. Почему мы говорим, причащаемся Христа, Христовых тел и крови? Чтобы мы приучились, чтобы мы постепенно всей жизни свою приучились к тому, что нам хорошо рядом с Христом. Вот не без принуждения, без давления, без такого насилия. Бог никогда не совершает насилие. Поэтому Он ждет, что мы научимся этому. Для того и дана нам жизнь временная, чтобы постепенно она перетекла в вечность.
Отец Георгий, я вот хотела еще обратить внимание на то, что вот не только надежда на хорошую вечную жизнь или вот стремление получить это заставляют человека быть правильным, хорошим перед людьми и перед Богом, тоже перед самим собой. Вот все-таки что-то в человеке есть внутри уже от рождения. А что его заставляет быть правильным?
Да, вы правы.
Даже если он не надеется, даже если он сомневается в загробной жизни.
Ну, конечно, Ирина, вы правы. Ну, вот, да, это ведь тоже от Бога. Общее представление о справедливости, о добре, о нравственности, о любви. А как же? Конечно, есть в каждом человеке. С каким, кем бы он ни был, где бы он когда ни жил. Как бы он себя ни проявил в этой жизни, все равно оно и присуще по природе изначально. Ну, другое дело, конечно, человеку дана определенная степень свободы, какие-то свои способности приглушить, придавить, забыть о них, постараться изжить, а другие способности, наоборот, развить. Но, к сожалению, мир наш не без греха, и уже появляясь в этом мире, уже с младенчества, человек несет на себе печать этого, то есть согласие, такое вот... потенциальный грех в себе принесет. И вот такой существует... Тут жизнь так протекает между молотом и наковальней, скажем так. очень условно говоря, называя это. Но в конце концов мы верим в это, и Бог верит в нас. И мы верим в Бога, потому что мы действительно туда движемся. Мы совершаем добро. Ну, конечно, так можно сказать, что ради вечной жизни, ради вечного блага. Да, конечно, это так. Но все-таки мы совершаем добро и благо, потому что хотим этого. И это правильно, Ирина, вы сказали, что да, человек со склонностью к добру рождается. И она присуща всякому, без исключения. И потому мы говорим, какое воспитание. Потому мы, в общем, цивилизация всякая развитая стремится сделать достойных членов, воспитывать их так, чтобы лучшее развилось, а худшее приглушилось и постепенно было изжито.
Друзья, присылайте свои вопросы, если вас действительно беспокоит сомнение в вере. Отец Георгий, я сейчас прочитаю, вот что нам Светлана написала. Ну, видимо, действительно вопрос важный. Я православная. Дело в том, что в последний год очень стала сомневаться в существовании Бога. В церкви стоять не могу, ибо все происходящее там кажется бредом. Что мне делать? Помогите, пожалуйста.
Светлана, ну, это хорошо, что вы сказали, что говорите об этом, что вы ищете выхода из этой ситуации, что вы не соглашаетесь, не примиряетесь с этим положением вещей. Вот это и есть начало ну, выздоровления души. Вот действуйте дальше. Как у вас это получится? Я вам не могу и не хочу давать точных советов. Но, конечно, не опускайте руки. Раз. Второе. Ну, почитайте что-то доброе, благое, которое... Ну, как благое? Ну что-то такое, что вам доставляет радость. Не оставляйте... Вот главное, Светлана, не откладывайте Евангелие. Вот вы ничего об этом не сказали, какова ваша реакция, но, по крайней мере, читайте ежедневно Евангелие. Пусть ваша вера, евангельская вера, не будет забыта. Но дорогу в храм вы обретете, но старайтесь найти ее сердцем своим, не внешними образами, не ищите внешних воздействий, внешних впечатлений, потому что опять ошибетесь, опять вам покажется что-то не так, не такой там священник, не такие люди вокруг вас, не такое украшение храма, не так служба идет. Причин постоянно, любой повод может найтись. Для любого человека, уверяю вас, и на любой службе. Вопрос в том, что для чего мы пришли, или, вернее, для кого мы пришли в службу. И ответ таков, что для себя и для Бога. Вот ответьте себе так на ваши сомнения, Светлана. Для себя, для меня. Я дорога Богу, а Он дорог мне. Я хочу с Ним встретиться. Иду, поднимаюсь там в какое-то время с утра, там двигаюсь, вхожу в храм. Вот Господь меня встречает. Как встречает? В тайнах своих. Вот тайны Евхаристии, тайны литургии, которые совершаются повсеместно, по всему миру, ну, в определенных точках. Но где-где, в Москве тут большое количество храмов, куда можно пойти. Пройдите в другой храм, спросите совета у кого-то, где, может, вам будет более по душе эта встреча. Ну, она, несомненно, происходит в любом храме. Но встреча, конечно, и зависит от того, насколько мы ожидаем и принимаем ее. Сколько мы желаем этой встречи. Поэтому читайте, пожалуйста, Евангелие, воскресные особенно эпизоды, окончания евангельских рассказов. Читайте книгу «Деяний апостольских» вот сейчас. Если у вас это не вызывает таких сомнений, такого отторжения, то пока с этим живите. А потом, спустя некоторое время, идите в храм и уже, подойдя к исповеди, расскажите, что с вами было, искренне, глубоко, с верой, бывает всякой семье дети, один ребенок или больше, ну, бывает, что-то набедокурит, наделают, но родители всегда ждут с трепетом, расскажи, что ты сделал, или там не сделал, наоборот, о чем тебя просили. Все будет исчерпано, проблемы не будет больше, но пока ты не рассказал, есть проблема. Поймите, Светлана, вот она останется, это прям, пока вы не расскажете о ней. Вот мы задали вопрос так издалека, мы с вами не видим. Но если бы я вас видел, а вы меня, вот, допустим, в храме, на исповеди, то было бы легче. Приглашаю вас, буду служить в воскресенье в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радости на Третьяковке. Вот, можете прийти, подойти на исповедь и сказать, вот я Светлана, которая писала вам.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. А вот меня, знаете, интересует все-таки вам поднять вопрос все-таки вот самарянка сегодня, потому что, по-моему, ну, Самария, как бы, это образ такого раскола и секты, да, но при том, что Христос, он и говорит, что, ну, спасение от иудеев, да, он говорит, что ищу поклонников в духе истины, да, то есть, вот мне кажется, как раз он и говорит о стяжении благодати, о подвижничестве неформальном, а не о воцерковлении каком-то формальном, и тоже не о расписке в ЗАГСе, когда говорит об мужьях. Вот мне кажется, это на самом деле важно.
Ну, спасибо, Дмитрий. Ну, да, конечно, да. Но спасение от иудеев, это, конечно, неформальное спасение, это и есть сам Христос. Он-то иудей. Он родился от колена Иудова происходит, от царя Давида. Ну, вот вся эта родословие мы знаем. Вот, и спасение – это и есть сам Христос. И, конечно, поклонников в духе истины. Да, мы на эту тему уже говорили достаточно сегодня, но повторять уж не будем те слова, что сказали. Ну, да, вы правы, конечно, Дмитрий, об этом, собственно, и речь шла, что недостаточно формального какого-то исполнения обрядов, правил и канонов необходимо в духе истины, значит чистым сердцем, значит, с желанием, с искренним намерением, устремлением идти воспринимать то, что дает нам Господь, то есть самого себя. И он отдает нам, и мы воспринимаем. Поэтому вот я и говорил, что чтобы пребывание с ним, встреча с ним была в радость, чтобы она восхитила нас, чтобы мы ощутили аж такой поток воздуха свежего, какое-то вдохновение, аж полет такой. Я не знаю, как это еще выразить, когда вдруг поняли, что Христос с нами.
Пожалуйста. Отец Георгий, я вот сейчас вспомнила в одном комментарии к этому евангельскому эпизоду, я читала, что Господь поднял ум самарянки для того, чтобы она могла, ну, понять, вместить то, что он ей сказал, как-то прочувствовать и понять это действительно. Вот это необходимо? Господь нам поднимает наш ум, чтобы мы могли вместить веру? Или как это происходит, вот, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, конечно, он поднимает, но он не делает это насильно. Что значит поднять ум? Мы не можем... Опять очень простой житейский пример. Но сначала надо таблицу умножения выучить, а не говорить об интегральном исчислении или дифференциальном, или каких-то высоких материях, математических или, я не знаю, физических, каких-то философских. Ну, конечно, с чего-то надо начинать. И, ну, элементарные вещи какие-то, да. Но поднимает ум, значит, конечно, появление самого Господа, встреча с ним – это и есть уже самое-самое высокое, что ожидает человека. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, самарянка не готова к этому. Ну да, поэтому вот в том толковании, о котором вы говорите, ну, и мы, я думаю, что и другие отцы святые с этим подобным образом как-то представляют, может, другая фраза, что Господь поднимает ум, приподнимает, приоткрывает ум и сердце, и душу человека. Конечно, это так, и... Это не значит, что он вторгается, и вот мы ничего не чаяли, не желали, не хотели, и вдруг нас, значит, погружают в это такое. Нет, самарянка хотела, она беседовала, это был диалог, это было такое вот... Он начал с не очень таких значимых вещей, а дошел до самых-самых высоких вещей. Так и бывает в жизни человека. Начинается с чего-то, каких-то проявлений, малозначимых в нашей жизни, а потом постепенно возрастает в очень высокое состояние веры и состояние присутствия Божьего, которое открывается человеку, ну, уже невидимым образом, но, ну, подобно пламени воспаляется, аж и тело горит все человека, когда он воспринимает присутствие Бога.
Отец Георгий, я прочитаю отклик от Александра. Хорошо, когда у человека сомнений нет, но, к сожалению, думаю, сомнениям подвержены все. И это свидетельствует скорее не об отсутствии веры, а о маловерии. Ну, вот такое мнение.
Ну, да, в общем, да, конечно, отсутствие веры. Ну, это ведь дело в том, как кто назовет. Ну, конечно, маловерие – это и есть главный наш бич, так сказать. Или такое, такое безразличие к вере, к вот, отношению к тому, как жить дальше, если Бог есть. Вот безразличие к этому, к этой теме. Ну, оно повсеместно, мне кажется, так пронизывает. Ну, не только в наше время, так было и в другие времена, когда захватывают какие-то иные темы, общезначимые, общие такие, в которые вовлекают огромные массы людей в это, и, ну, как-то вера отходит на задний план. Потом, когда все успокаивается, то опять человек ищет веры и обретает ее. А маловерие было и у апостолов, конечно, встречается и у нас, и в нашей жизни происходит периоды сомнений, бывает, случаются и периоды отхода от тех столпов веры, которые, или основ веры, которые, в общем, в каждом верующем человеке есть. Но вообще вопрос верующий, неверующий, это вот какое-то такое искусственное подразделение. Я бы постарался даже избегать таких слов. Вот верующий в Бога, неверующий. Вот был неверующий, а стал верующий. Хотя это, конечно, об этом говорится, и Господь говорит Фоме, не будь неверующим, но верующим. Да, конечно, такой переход, но...
Но мы говорим о верующем как о неком прозрении в жизни человека. Ну, вероятно, атеистов-то сегодня мало.
Ну, человек
верующий.
Ну, человек уповает на разные вещи в своей жизни. Уповает или вверяется, или доверяет разным вещам. Он ищет, конечно, по природе своей, как мы сегодня уже заметили, обратили внимание, ищет какого-то добра, справедливости, устройства, блага, радости в жизни. У каждого это, в общем, разные мотивации, разные. Особенно много появляется сейчас с развитием, так сказать, цивилизации, возможности перемещения в пространстве. Мы видим новые места, какие-то новые, все время все обновляется. Ну, что ж, ничего худого в этом нет. Пусть нам поможет нашей вере, потому что Бог везде, Бог во всем. Но не все в Боге, как говорят богословы. Поэтому Бог ищет нас, ищет нашу бессмертную душу, вернее, желание наше стать, приобщиться этому бессмертию и обладать землей. Вот обладать не в плане ее использования рутинного и такого потребительского использования. Вот сегодня земля такая благодатная, свежая, чистая, а завтра после присутствия человека там уже стоят какие-то отбросы, какие-то остаются отбросы, какие-то брошенные плоды нашей цивилизации и так далее. Конечно, не хочет этого Бог. Но, с другой стороны, вот мы живем все-таки в мире довольно жестком, и холод, и жара, и войны случаются, и противостояние, и передвижение связано с опасностями многими. Но человеку дан разум, чтобы избегать этого, чтобы устраивать свою жизнь разумным образом. Это благо, это дар Божий.
Отец Георгий, ну вот у нас еще такая реплика была от Елены. «Веры без сомнений не бывает. Это общее правило». Вы согласны с этим?
Ну, что значит правило? Понимаете, правило, которому мы подчиняемся. Не хочу я подчиняться такому правилу. А то, что не бывает без сомнения, ну, не бывает, да. А правила такого я не вижу, не принимаю. Потому что сомнения прочь. Хочу, чтобы они уходили. Ну, да. Но они посещают вновь. Да, это действительно так.
Ну, вот у Смарянки же не было сомнения, когда она пошла отколоться домой.
Ну, как же не было? Она начала с сомнений. Она говорит, как же ты иудей, и спрашиваешь, просишь у меня самарянки напиться. Тем более, что...
Но это до того, как она уже увидела, кто перед ней.
Ну, как до того? Он был перед ней, понимаете? Все равно... Ну, в общем, тут это, я вам скажу честно, это диалог с самарянкой, это один из сложнейших текстов Евангелия и вообще Библии. Вот я вам честно скажу. Поэтому так вот сходу, с легкостью так все эти поднять темы, и их тут же разрешить на одной программе, я с радостью скажу, не получится. И слава Богу, что не получится. Потому что действительно сложнейший, очень многослойный и нагруженный смыслами и историческими перспективами текста. И вот так вот просто решить, что она... Ну, конечно, она начала от недоверия к тому, кто рядом с ней. Вот, и в общем, как бы опираясь на тот раскол, между царствами израильскими. То есть народ Божий разделился, раскололся, а люди на это опираются, то есть как бы живут в этом. Вот это и вызывает уже, ну, если хотите, у Бога, у Христа, вызывает, ну, в общем, реакцию как-то преодолеть это. И он открывает себе самарянки. И от неверующей она переходит к невере, переходит к вере, потому что он ее убеждает в этом.
Поэтому это... Отец Георгий, вот народ Божий раскололся, вы упомянули, вот это, конечно, актуально на все времена, всегда такое было, и сегодня, конечно, бывает, что верующие разных направлений не совсем уважительно могут относиться друг к другу. Я вот просто сейчас хочу обратиться еще к евангельскому чтению, которое предлагает православный календарь, и предлагает вот какие слова из Нового Завета. «Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему».
Ну, нелицеприятен, значит, не выбирает своих любимчиков. Mm-hmm. И хотя мы говорим народ Божий, народ Израилев, но, как выяснилось, они не все были такими последовательными, непоследовательно верными Богу, и более того, между собой еще вот раскололись как раз. И вот во всяком народе Бог находит своих, тех, кто согласен, тех, кто ищет, тех, кто посвящает себя и свою жизнь тому, чтобы узнать себя в присутствии Бога и Бога в своем присутствии узреть.
А мы-то здесь, конечно, в первую очередь говорим для православного народа нашего.
Ну, тут...
Напоминаем все вот эти важные истины.
Ну, мы ко всем... Почему только для православных? Да нет, мы всем, кто слушает, тот и...
Ну, передача «Православное слово» у нас.
Ну и что? Ну, потому что православные священники, потому что православные люди приходят...
Звучит «Православное слово».
Так, ну, правильно, оно и есть православное, потому что я православный священник, я говорю, можно сказать, что это, ну, так, в кавычки поставим, это, что это и есть православное слово. Но обращено-то ко всем, не обязательно православным только слушать. Кто слушатели у нас разные. Кстати, вот нам и звонят разные совершенно люди, пишут разные люди, совсем, и совсем не все православные. Вот. Поэтому я думаю, что здесь каких-то создавать какие-то условия, ах, ты не православный, ну, пожалуйста, в нашей программе не участвуй. Но я думаю, что это было бы не так неправильно. Но с одной стороны. С другой стороны, конечно, раз православное слово, значит, мы ожидаем слова там, пастыря, архипастыря, православных людей, а на какие-то живые текущие темы. И, конечно, в первую очередь о том, как Евангелие открывает нам возможность взглянуть на жизнь глазами Христа. Вот. И об этом как раз вот книжка, которую я еще раз сегодня обращаю внимание, принес, свеженькая, только что не так давно из типографии, называется «Пасхальный мотив». Вот этот мотив звучит вместе, вместе сердцами мы ощущаем, как звучание тонкое, кристально чистое, светлое, и которое не хочется, чтобы оно прекращалось. Вот это звучание, и есть сердечный тон, сердечный мотив, который, конечно, приводит нас к Пасхе. Пасха есть, главное, радость. Ну что, вот живет человек жизнь, ну устал, ну все, ну выдохся. Ну что дальше-то будет? Ну как? Господи, открой. Вот нам открывает Господь. Христос воскрес. Как Христос воскрес, так и вы восстанете со Христом. А те, кто верующие, то идут в жизнь вечную. Ну, а кто, вернее, те, кто делал добро вот, в соответствии с верой, идет в жизнь вечную. Кто не делал, а кто делал зло, тот идет на суд. Что такое суд? Ну, суд определить зло, ну, как-то искоренить его. Но со злом человек не может войти в вечную жизнь, поэтому проходит через суд, где отсекается, вот как овец и козлов разделяет Господь наши дурные мысли, дурные дела, дурные слова от добрых, благих, радостных.
У нас остается совсем чуть-чуть времени, чуть более минуты. Отец Георгий, вот название очень хорошее, «Пасхальный мотив», конечно, хочется прочитать. Вот название вы выбрали Вот что вам навеяло такое?
А вот мне, ну, вот так и навеяло. Ну, конечно, Пасха сама. Понимаете, она уже прошла Пасха. Но, тем не менее, мы приветствуем. Христос воскресе, говорим, воистину воскресе. Вот это Пасха, вот это и есть пасхальный мотив. Вот интонация, тональность, то светлое такое побуждение вот двигаться, как, ну, весенний такой порыв, понимаете? Пасха всегда с весной связана.
Нужно напоминать себе вот,
конечно,
это настроение.
Ловить это настроение, понимаете? Как антенна ловит, настраивается на волну. Вот мы настраиваемся на волну пасхальной радости. Настроились, и опять радуемся, и опять Пасха с нами.
Как мы радовались, говорили «Христос воскрес», и в ответ отвечали «Воистину воскрес». И больше, думается, любили друг друга вот в этот праздник.
А как можно не любить, если мы так друг другу улыбнулись, друг другу так с такими словами поприветствовали? Как можно не любить? А что я против этого буду иметь? Человека, который мне сказал, да, воистину.
Отец Георгий, наверное, это самое важное, вот напоминать постоянно.
Конечно.
И вот эту заповедь Христову, когда он перед Вознесением заповедовал, да любите друг друга.
Конечно, да, и в этом и есть любовь. Она и откроется так, чтобы мы встретили друг друга с радостью.
Отец Георгий.
Как преподобный Серафим.
Должен остановиться. Благодарю
Христос
вас.
Воскресе, радость моя.